Глава 8. Совместимость безумцев. Планета Астлантида. Открыта Помпелянской экспедицией около 3 лет назад. Координаты. В прошлом году Астлантида получила статус кандидата на ассоциированное членство в Галактической Лиге. Он дождался, пока Карни заснет. С минуту стоял над кроватью, молясь Господу о здравии и благополучии своего взбалмошного счастья. Еще чуточку обождал, глядя, как Карни еле слышно посапывает и по-детски улыбается во сне. Чем живешь ты сейчас, дитя мое? Плывешь по волнам космоса, пьешь звездный свет, тонешь в блаженных грезах, навеянных роем гнуса. Об этой мысли Диего содрогнулся. Тише мыши, с осторожностью лунного луча, трогающего оконную раму, он прокрался к терминалу. Процессор застрекотал в ночной тиши, как стая саранчи, и маэстро едва не подпрыгнул. Ангелы-хранители стояли на страже. Юная Донья не проснулась. Выдохнув с облегчением, Диего нырнул в вирт. «Да», — сказал себе маэстро, — «обещал, спору нет. После запоя первых дней я дал клятву Карни, что планетарная сеть не отберет у меня более 2 часов в сутки». Мигель, помнится, говаривал: «У нас как в борделе, в смысле честно. Но вчера мы в вирт не ногой, а сегодня уже наступило. Значит, у нас имеются законные 4 часа. Бог даст, хватит». Изображения яйцеголовых отыскались быстро. Родные братья и сестры юродивого Калантария, смуглые, с уродливыми черепами, выглядели вполне цивилизованно. Чувствуя, что близок к разгадке, Диего в лихорадочном возбуждении пробежался по галерее. Есть. Вот вы где, татуированные дикари в юбочках из перьев. Черепа голопузых туземцев были вытянуты меньше, чем у их просвещенных собратьев. Взгляд заметался по строчкам обзорной статьи. Цивилизация энергетов специфического типа использует энергию добровольных человеческих жертвоприношений. Вырезание сердца у жертвы. Господи помилуй. И этих людоедов собираются принять в Лигу. Добровольными жертвами, как правило, являются туземцы, живущие в условиях первобытного родоплеменного строя. Согласно местным верованиям, принесшие себя в жертву обретают жизнь вечную, вливаясь в местное солнце. Считается, что так называемые кастовые астлани, городская цивилизация раннего энерготехнологического типа, уходят в солнце после смерти в любом случае, поэтому кастовые берут на себя роль жрецов при жертвоприношениях. В действительности выделяющаяся при жертвоприношениях жизненная энергия используется кастовыми астланами для обеспечения энергетических потребностей своей цивилизации. «В действительности», — подумал Диего, — «такая она действительность. Комедия «Вырежи приятелю сердце», аншлаг, публика рукоплещет. Попытка перевода цивилизации астлан на технологический путь развития потерпела неудачу. Нынешняя политика Лиги в отношении Астлантиды предусматривает мягкую ассимиляцию с вектором движения в сторону добровольного отказа астлан от человеческих жертвоприношений в долгосрочной перспективе. В долгосрочной, дьявол ее дери, перспективе. Диего щелкнул ногтем по свитку ярлычку, и статья свернулась в трубку, обмотавшись шелковой нитью. «Кто ты, босоногий калантарий? Кастовый? Дикарь? Судя по татуировкам, дикарь». Маэстро полагал это важным. «Одно дело — потенциальная жертва. Темный, обманутый догматами ложной веры язычник. И совсем другое — жрец-убийца». Диего и думать не хотелось, что он путешествовал в едином каланте с подобным типом. Войдя в поисковую систему, маэстро шепотом произнес голосовой запрос: «Астланин калант». Окошек, открывшихся в стене ответов, было на удивление мало. Заголовками в основном служили выдержки из помпелянской документации в переводе на унилингву. На большинстве значилось «для служебного пользования» или «секретно». Как эти секреты попали в вирт? Диего открыл один документ, другой, третий. Категорически запретить. Под угрозой применения санкций Сената вплоть до... Пробы выхода в большое тело при подключенном к потенциальному калантарию астланине. Какая связь между астланами и помпелянцами? Что за подключение? Наверное, речь шла о рабе астланине. Юродивый дикарь на раба походил мало. Но что маэстро, по большому счету, знал об уроженцах Помпилии и их живых батарейках? Ничего, и даже меньше. С другой стороны, почему бы не взять в калант свободного астланина? Что этому мешает? 2 часа, — отметил он. Половина срока выбрана. Понимая, что вряд ли уснет, Диего включил камеру, встроенную в терминал, активировал вертим и сунулся в клуб. Он опасался, что ночью здесь будет пусто, и ошибся. Бессонницей страдал не только Диего Пераль. В мягкой полутьме клубной залы вели беседу ящероподобный зооморф, миниатюрная блондинка в бикини и мыльный пузырь. Заметив Шванкунга, Диего обрадовался. Но ловца и зверь бежит. «Доброй ночи, коллеги! Простите за вторжение!» «Что вы, коллега Гавилан? Милости просим!» Бархатная контральта блондинки и скрежещущий козлетон ящера слились в умопомрачительный дуэт. Настоящие голоса или компьютерная модуляция, эффект они производили хоть сейчас на сцену. «Я вижу», — подключился пузырь. «У вас назрел вопрос?» «Вы правы, коллега Шванкунг. Надеюсь, животрепещущий? О да! Известны ли вам некие астлани? Ну, разумеется. Меня заинтересовал...» Диего тщательно подбирал слова. «Облик астланина Калантария. Почему в Каланте астланин выглядит не так, как остальные? С чем это связано?» Пауза затянулась до неприличия. «Все-таки я был прав», — задумчиво произнес Шванкунг. «Вы пишете сценарий, отрабатываете новые сюжетные ходы. Наш клуб выбран для проверки реакции фокус-группы. Если я промахнулся, тогда вы нас просто разыгрываете». «Астланин в Каланте?» — рассмеялась блондинка. «Вы в курсе, что это запрещено?» — рявкнул ящер. «Кем? Помпелянцами? Разумеется. Но почему?» «Коллега, не притворяйтесь!» — в голосе Шванкунга пробилось раздражение. «Будто вы не знаете, что последствия вовлечения астланина в Калант непредсказуемы». «Но я сам видел астланина в Каланте!» — едва не вырвалось у Диего. «Нет, так нельзя». «Мой друг рассказывал, что видел». «И так нельзя. Плохо даже для сценариста. Неужели никто не пытался?» «В Айкуме не хватает психов». Шванкунг пошел пятнами. «Иногда я думаю, что психи все без исключения. Но скажите мне, коллега Гавилан, какова вероятность того, что на просторах Айкумены встретятся безумец-невропаст, безумец-гематор, безумец-вехден, безумец-брамайн, безумец-вудун, парочка безумных техноложцев или варваров и безумец-помпелянец со сланином на поводке? Какова вероятность, что они окажутся совместимы для создания каланта? Будь я гематором, — вздохнул маэстро, — я бы назвал вам вероятность. Как варвар я замечу, что Господь в своей неизреченной милости способен на любое чудо». Пузырь сморщился. «Господь? Помилуйте, коллега Гавилан. Заявляю вам со всей ответственностью. Религия в фантастическом сериале — верный путь к провалу. Целевая аудитория не поймет. Кому сейчас интересны ваши чудеса?» Колесницы судьбы. Прямо сейчас. Унтер-центурион Крисп Сабин Вибий с утра был не в духе. Его раздражало все. Операторский бокс, склеп 2 на 3 метра, зеленая эмаль стен, запрет вешать над рабочим местом эротические голоснимки, контрольная сфера едва заметно мерцала, а вчера не мерцала дрянь. Криопроцессор в недрах компьютера зудел голодным комаром, вчера не зудел, сволочь. Техника, что ли, вызвать? Нет, техника не надо. Техник грубиян. С компом, унтер, все зашибись. Если в ушах звенит, не пей горькую на ночь. Напомнишь про субординацию, хам сплюнет, да пузо выпечет. Не рапот же на него строчить в самом деле. Только себя на посмешище выставишь. Справедливости ради следует заметить, что пил Вибий не горькую. Пил он коктейли, и похмельем на утро не страдал. Страдал молодой офицер от уязвленного самолюбия, а паче того от постельных чаяний, пошедших прахом. Вечерком они с Нари завалились в Версатио и нехило там отожгли. Все шло к съемной квартире, где блистательных любовников, сорвавших друг с друга одежду еще в коридоре, поджидал сексодром улет 214 с антигравами и виброподдувом. Увы, люмен, грешок на пасашок, вопреки зажигательному названию, оказался лишним и произвел на девчонку прямо обратный эффект. Оправдывая собственное имя, Наркиса едва не заснула прямо за столом. В ответ на попытки Вибия привести дуру в чувство, она с трудом вспомнила, кто Вибий такой, и томно заявила, что едет спать. В мобиле Вибий нарочно включил климатизатор в режим «Осенний бриз», надеялся, что Нари по дороге оклемается. Надежды не оправдались. Домой Крисп вернулся злой, как фак, упустивший туристическую яхту. Снилось черт знает что. Он требовал, ему не давали. А тут с утра дежурство. Сиди, в сферу пялься, мусор сортируй. Он-то, когда в училище поступал, совсем на другое рассчитывал. Имперская служба безопасности Великой Помпилии звучит, а? Подавая документы, Вибий метил в оперативники, как и большинство сокурсников. Увы, на специализации его определили в аналитики. «Ничего», — сказал себе Вибий. «Отслужу год-другой, наберусь опыта, получу очередное звание и подам рапорт о переводе в оперативники. Пусть даже аналитикам при опергруппе, тоже неплохо». Когда его распределили в офис Центрального управления СБ на Октуберане, он поначалу обрадовался. «Метрополия, штаб-квартира. Сюда кого попало не направят. Здесь подвернется больше шансов отличиться, чем в каком-нибудь захолустье». Ага, размечтался. В обязанности унтер-центуриона Вибия входили контроль, анализ и сортировка данных, поступающих от программ реквестеров из сектора галактики зубодробительным буквенно-цифровым кодом. Уже много лет реквестеры внедрялись агентами Помпилии в дизайнерские модули, аудиовизуальные скрипты и анонимайзеры Верта. Разумеется, внедрялись незаконно. Но когда закон останавливал имперскую безопасность? Пусть лигачи сперва докажут, что это именно помпелянские черви источили тайными ходами виртуальное пространство Айкумены. Вибий не сомневался. В Вирте хватает и ларгитасских, и гематрийских, и прочих шпионских программ. Реквестеры реагировали на заданные комбинации слов, копируя разговор или переписку, определяли источник и автоматически пересылали данные в секторальный накопитель. Оттуда раз в сутки уходил по гиперу кодированный пакет. С пакетами, горя не огнем, и приходилось в итоге разбираться Вибию вместе с тремя десятками младших аналитиков в звании от опциона до центуриона. Центурионов в отделе было всего двое, и Вибий искренне надеялся, что когда он получит второго орла в петлицу, счастье, наконец, постучится в его дверь. Голосфера, окутывавшая голову и плечи дежурного, мигнула, окрасившись ядовитой зеленью. Нет, это был не сбой. Пришел очередной пакет. Вибий глянул на часы. До контрольного срока оставался час с хвостиком. Пакет приходил в 11 утра, минута в минуту. Ошибка системы? Что-то срочное? У Вибия проснулся слабый интерес. Он подтвердил получение, зафиксировал время в реестре и загрузил пакет в декодер. 2:30, и перед Вибием раскрылась трехмерная матрица каталога. Обычно унтер-центурион просматривал каталог возможных утечек по порядку номеров от начала до конца, как требовала инструкция. Сегодня он наплевал на инструкцию, включив выборку по повторным фиксациям и приоритету. Матрица каталога послушно изменила конфигурацию. На пару секунд Вибий словно угодил внутрь полиморфного дома в момент перестройки. Инфоблоки застыли в новом порядке. Первая же запись бросилась в глаза унтер-центуриону, вернее, не сама запись, а ее маркировка. Повторный сигнал. Приоритет первого уровня. Вибия охватило возбуждение. Впервые за все время службы в отделе. Судьба оглянулась. В потоке информационного мусора мелькнул хвост золотой рыбки. Сфера не мерцала. Комариный зуд процессора смолк. Младший аналитик Вибий действовал без суеты, но и без промедления. Четкий выверенный алгоритм, ничего лишнего. Идентификация источника имеется. Поиск в базах по источнику есть. Вот он, первичный сигнал. Приоритет третьего уровня – архив недельной давности. Что у нас по ключевым словосочетаниям? В первом случае войти в калант не калантарием. Пассажирский калант. Раздел «Упоминание коллективных антисов в нестандартном контексте». Вибий прослушал сохраненный фрагмент записи из вирт-клуба. Ерунда, разговор двух бездельников, подвинутых на калантах. Один предлагал заплатить калантариям, чтобы те взяли его с собой в большое тело. Коллеги по клубу высмеяли дурака, и по делам. Самый вежливый объяснил, что это невозможно. Пустышка. Почти наверняка. Если бы не повторный сигнал реквестера. Вот он, аудиофайл с приоритетом первого уровня. Раздел. Упоминание коллективных антисов и Астлан в едином контексте. Вибий не знал, почему такое сочетание имеет приоритет первого уровня. Да, пробоваться в калант при наличии тузика запрещено. Но чтобы первый приоритет по линии службеза... Вибий пустил запись. В комплекте к аудиофайлу шли статистические изображения вертимов основных фигурантов. Пересылать видео через гипер слишком дорого, да и незачем. В сфере перед аналитиком замер суровый варвар. Шпага на боку, шляпа с пером. Напротив варвара искрил мыльный пузырь. «Известны ли вам некие астлани?» Реплика принадлежала варвару. За брутальным вертимом мог скрываться кто угодно, скорее всего, прыщавый недоросль. Но, разумеется, это пузырь. Меня заинтересовал облик астланина Калантария. Почему в Каланте астланин выглядит не так, как остальные? С чем это связано? Пауза. Все-таки я был прав. Вы пишете сценарий. Отрабатываете новые сюжетные ходы. Наш клуб выбран для проверки реакции фокус-группы. Если я промахнулся, тогда вы нас просто разыгрываете. Астланин в Каланте? Кто-то третий. Женский смех за кадром. Вы в курсе, что это запрещено? Дальше шел дополнительный фрагмент записи. Но Вибий уже услышал главное. Меня заинтересовал облик Астланина Калантария. Почему в Каланте Астланин выглядит не так, как остальные? Построение фразы, акцентировка, интонации. Весь строй речи выдавал человека, который лично видел Астланина в составе коллективного антиса. «Твою мать!» — охнул унтер-центурион Вибий. Варвар мог пересказывать чужие слова. Или эпизод из сценария, как предположил пузырь. Это могло оказаться розыгрышем, голой пустышкой, даже в сочетании с первичным сигналом насчет пассажирского каланта. Тем не менее, комиссия по распределению не ошиблась, направляя Криспа Сабина Вибия в ЦУСП Помпилии. При массе явных недостатков у молодого офицера имелся нюх, он же интуиция. Говоря попросту, чувствительная задница. Через 16 минут срочный рапорт унтер-центуриона Вибия ушел наверх по инстанциям, а именно к начальнику отдела оберманипулярию Мафинасу. 21 минуту спустя рапорт был переслан в штаб-канцелярию. Сообщение высветилось в сфере компьютера штандарт-векселярия Ларция, ответственного секретаря канцелярии. «Твою мать!» — ахнул штандарт-векселярий Ларций. Еще 27 минут, и рапорт поступил в коммуникатор спецсвязи манипулярия Марка Кая Тумидуса. В данный момент манипулярий Тумидус временно замещал ушедшего в отпуск легата Мамерка, личного секретаря главы службы имперской безопасности Помпилии. «Скажи, я тебя люблю».
«Не скажу».
«Скажи, ты сводишь меня с ума».
«Не скажу».
«Скажи, я чурбан». «Я тупое, бесчувственное бревно».
«Не скажу».
«Почему?»
«Не хочу хвастаться».
«Дитя мое, тебе не кажется, что бревно не слишком оскорбительный оборот для мужчины?» «В определенном смысле даже комплимент». «Скажи, я твой ястреб».
«Ни за что».
«Вот и про дитя не говори, слышишь?»
«Перестань на мне прыгать, ты сломаешь мне ребра».
«Твоими ребрами цитадель укреплять».
Дождь обходит бунгало дозором. Дождь приплясывает, семенит паучьими лапками. Еще не сезон. И это не дождь в местном понимании. Так, фон, шелест, шепот. Все вымокло. Трава, листья, перила. Влага пропитывает стены насквозь. Влажные руки, ноги, лица, ступни, ладони, бедра, плечи, грудь, ямочка между ключицами, живот, темная впадина пупка. Влажные, влажные, язык заплетается, звуки теряются, меняются местами. Важные, отважные, тревожные. Впрочем, дождь здесь ни при чем. Скажи, я глупый мальчишка. Я старый боевой конь. А кто стесняется раздеваться при свете? Кто укрывается простыней, когда я зажигаю свет? Да-да, простыней. До самого колючего подбородка. Кто вчера обозвал скромную девушку развратной кошкой? Кто этот негодяй? Кто сей гнусный оскорбитель? Вот-вот, кто же он? Кем бы он ни был, я вызову его на дуэль. Я проткну его рапирой от... Короче, от и до. Ты знаешь, как я его проткну? Это будет... О, это будет вообще!
Опять стесняешься, мамочки, он покраснел. Солдатик, в армии ты тоже был кружевным тютей. Или сквернословил, как 100 чертей. Ну, выругайся, ну, пожалуйста.
Сейчас кому-то зададут трепку.
Ну, задай.
Отдохну и задам. Ты меня заездила. Я дряхлый старикашка. Ветеран-инвалид. Из меня песок сыплется. Дуэль. Мне и рапира-то не поднять.
Я подниму.
Карни, убери клинок в ножны и поставь рапиру на место.
Я буду сражаться за тебя, о мой дряхлый ветеран.
Прекрати. Здесь тесно, ты отрежешь мне...
Ой, поранилась? Да, видишь?
Это смертельно, говорю как знаток.
Я умру. Я уже умираю.
Иди сюда, я поцелую рану, и ты воскреснешь для новых битв.
Лишь бы ты воскрес, мой ястреб, а то лежишь как дубовый комплимент. Я зажгу свет, ладно? У меня есть спрей-антисептик, он и кровь останавливает.
А поцеловать?
Потом. Тебе нравится вкус спрея?
Очень.
Опять? Ты опять?
Что?
Укрываешься, будто я тебя не видела.
Мне зябко.
От света?
От сквозняков.
Скажи честно, ты смущаешься, когда ты нагишом?
Не скажу.
Почему? Ну, признайся, мне будет приятно.
От соседнего бунгало звучит музыка. Супруги Тайкхэ грустят, слушая дождь. В руках мамаши тихо вскрикивает крачапи, похожая на гитару переростка. Длинный гриф, корпус из тикового дерева, шелк струн. Опираясь на ритм, заданный супругой, папаша дует в губную гармошку каэн. Бамбук трубок, медь язычков. На каэне играют в основном ныряльщики. Всем остальным банально не хватает дыхания. Один глупый ястреб уже успел выяснить. Минута такого музицирования, и ты хватаешь воздух ртом, а из глаз у тебя текут слезы. Ястреб рискнул вспомнить молодость, взявшись за крачапи. Но над ястребом хохотало все семейство Тайкхэ, включая геккона-убийцу. Еще бы! Мужчина бренчит на инструменте, предназначенном для женщин. Искусство хизаться не для беженцев. Дон Леон говорил, «Истинную наготу знают двое, бог и шпага». Маэстро знал толк в жизни. У него было 3 жены и рота любовниц. Одновременно. Жены по очереди, любовница как получится. Иногда я завидую Дону Леону. «Ты хочешь роту любовниц?» «Нет, дитя мое. Жизнь маэстро — 1000 поводов для зависти. Я урвал малую толику. Он похож на твоего Дона Леона?»
«Кто?»
«Гематор. Тренер, о котором ты мне рассказывал».
«Мардахан?»
«Нет, не похож. Не знаю, может быть».
«У тебя что-то с логикой. Не похож, не знаю, может быть».
«В этом ряду следующим напрашивается...»
«Да, копия».
«Кто учил тебя логике?»
«Марьяффе».
«Тебе везет на гематров. Они тебя учат, спасают, дают работу».
«Мардахан еще не дал мне работу. Он всего лишь предложил мне зайти в университетский зал, назначил день и время встречи. Но Эзра Дахан ничего не обещал Диего Пиралю. Завтра я встречусь с ним».
«Сегодня взгляни в окно, светает.
Хорошо сегодня. Он даст тебе работу. Хорошую работу. Не сглазь. У меня чутье, я не ошибаюсь. Дурной глаз — это не про меня. Ты вернешься из зала, рот до ушей.
Удар кинжалом? Такое бывает, если поперек лица.
Дурак ты, дурачок. Вернешься счастливый-счастливый, голодный-голодный, а тут я с миской горячего супа.
Я сломал тебе жизнь, дитя мое, миска супа. Господи, где была моя совесть?
Дурак, дурак.
Прекрати, ты меня изувечишь.
И отлично, и правильно, дурак.
Ну ладно, дурак. Круглый дурак, круглее яблока.
Скажи, а ты дура?
Не скажу.
Скажи, дурочка.
Лежи смирно. Не делай так, так и еще так.
А так?
И вот так тоже не делай. Иначе я приползу к Мардахану на карачках. Дождь, музыка, ритм Крачапи, мелодия Каэна. Звук рисковат, как на слух эсколонца, но к нему быстро привыкаешь. Волны лижут песок, из залива встает солнце. Выше — небеса, где есть место облакам и милосердию. Во всяком случае, сын драматурга Пираля очень надеется на это. Супруги Тайкхэ прислушиваются. Целый оркестр звучит у соседей. Вечный оркестр. От начала времен до конца дней. Супругам Тайкхэ нравится то, что они слышат. Папаша отрывается от гармошки, ухмыляется, словно кот, укравший плошку сметаны. Мамаша, не прекращая перебирать струны, дает ему пинка. Для уроженки Хизацу у мамаши очень длинные ноги. Для уроженца Хизацу у папаши очень покладистый характер. Дети Тайкхэ спят. Рано им еще слушать соседские оркестры. Впрочем, дети быстро растут.